Шалом, дорогие друзья! Снова очень рад всех видеть. Второй день по шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Оша. И сегодня будем читать 12 главу книги. Пусть наше совместное изучение Писания будет молитвой за скорейшее возвращение домой всех пленных, всех заложников этой войны, чтобы они в скорости целыми, невредимыми вернулись домой, вернулись к своим семьям, чтобы никакие ужасы плена их не коснулись. Итак, с Божьей помощью, 12 глава книги пророка Оша, очень непростая глава, и опережая свое время, Оша говорит о генетике, как ни странно. Давайте почитаем. «Савивуни бекахаш Эфраим» – слова Всевышнего – «окружили меня ложными клятвами, обманом Эфраим». Слово «кахаш» означает, когда человек клянется какой-то клятвою с проклятием, то есть говоря, если я сделаю такую-то, нарушу эту клятву, то пусть не будет так и так, для своей выгоды, то есть не боясь Всевышнего. Он говорит, я не верю в то, что Всевышний мне что-то сделает за это. То есть есть обман в Эфраиме, умерма бейт Исраэль. И есть взаимный обман в доме Израиля, то есть все ищут, как друг друга обмануть, как друг на друге нажиться. Такие вот сложные времена. В Иуда от Рад им Эль. Здесь выражение, которое можно перевести, а Иуда еще держится с Богом. Слово Рад можно понять от слова Вердот, властвовать, держаться. То есть Иуда еще более-менее держится за Бога, в имя души Нейман, и верен святому, верен его жертвоприношение. Это все-таки жертвоприношение Всевышнему. Там в Иудее идолопоклонство гораздо меньше, это правда. Идолопоклонство там чуть позже появится. Можно понять и слово «рад», и от слова «шататься». То есть, можно сказать, а Иуда еще шатается. То есть, Иуда еще держится за жертвы, но он уже тоже шатается. То есть, если в Иудее уже везде обман, ложь и презрение к имени Божьему, потому что кахаш, как клятва именем Божьим, возло себе, такое неверие в Бога демонстративное, это презрение к имени, то Иуда еще как-то держится, хотя и у Иудеи положение тоже не очень. Эфраим роэ руах. Эфраим пасет воздух, гоняется за воздухом. Все, что Эфраим делает, строит какие-то воздушные замки, ему кажется, что он что-то делает, что он что-то строит, что он что-то пестует, но это он ветер ловит. Вородев кадим и бегает за восточным ветром. Коль хайом казав вышот. Весь день обман и грабеж. С утра до вечера люди обманывают, объегоривают друг друга. Уврит и Машур и Криту, и заключили они завет с Ассирией, Вешемен ли Мицраим и Валь, и заносят, завозят масло в Египет. То есть все больше и больше лжи становится в Эфраиме. И они давно исключили меня, как мы уже говорили, исключили Всевышнего из геополитической картины мира. Они пытаются жить за счет каких-то своих союзов, за счет своей политики. Вот они заключили союз со Сирией, и в то же время они не забывают и Египет как-то подкармливать, торговые связи с Египтом. И тут нужно сказать, не то чтобы политика – это дело плохое. То есть, разумеется, царь должен вести политику и должен заключать какие-то договора с другими государствами, и экономические, и военные договора можно заключать с другими государствами. Вопрос в том, что здесь у Ефраима, у Израиля была надежда на эти союзы, упование на эти союзы, а не на Бога. И в этом проблема. А стараться и вести политику, это, конечно, не грех сам по себе. Варив ля Адонай Иуда. Будет еще время спора Господа с Иудой, так же, как и, как сказать, в назидание, может быть, Иуде, для того, чтобы в этом качании Иуду как-то одержать. Левко дал Яков кидарко. Я воздам Якову. Здесь Оша использует игру слов. Одно из имен, прежнее имя Исраэля, как праотца Исраэля, Якова, Яков. И Оша берет израильское царство Исраэль и называет его Яковом. Левко дал Яков кидарко. Кима алэлав ешифло. И воздать ему, как деяние его. Здесь Всевышний через Ошеву будет говорить о генетических чертах Израиля и о генетических чертах Якова, о том, какой арсенал возможностей заложен в Израиле, и здесь Израиль как царство ассоциируется с Израилем праотцом. Это такая притча, игра слов такая. Какой потенциал там заложен, какие гены есть, есть гены доминантные, которые преобладают, которые реализуются, есть гены рецессивные, которые заложены, может, когда-нибудь, когда-нибудь они всплывут. Вот здесь разговор идет о том, какой потенциал от предков заложен в Якове. И в 4 стихе мы читаем: «Беветен акав эт ахив». Еще от утробы матери он как бы обогнал своего брата. Мы знаем из книги Берешит, из книги Бытия, что имя Яков дано Якову за то, что он держал за пятку Акев, своего брата Эсава. Но позже, когда Ицхак благословляет своих сыновей, Эсава и Якова, и Яков хитростью забирает благословение, когда Эсав приходит и Ицхак говорит ему: был твой братишка Яков и хитростью забрал благословение. Исав говорит: два раза он меня объяковил, как объегорил меня. Два раза он меня обманул. Первый раз он у меня забрал первородство обманным путем. Теперь и благословение меня забирает. И здесь есть такая игра слов, что с одной стороны Яков, он, конечно, может хвататься за пятку. Он цепкий, он проворный и шустрый. И он может преуспеть, у него есть потенциал к успеху, но у этого потенциала к успеху есть опасность погрязнуть в хитрости. И что сейчас происходит с народом Израиля? Народ Израиля, царство Израиля решило жить хитростью. Увы, оно, Сара, это Элоим, силой своей боролся с Богом. Ну, это, естественно, случай, когда Яков возвращается от Лавана, возвращается домой, готовится к встрече с Исавом. Наступает момент, когда он переправляется зачем-то через Ебок. Там сказано: и остался Яков один, кто-то боролся с ним. Позже это кто-то скажет, назовется ангелом. Элоим здесь в значении ангела. И дальше мы в пятом стихе читаем: «Ваисар Эль». Если мы посмотрим на начало пятого стиха, «Ваисар Эль», то буковки «Исар» боролся и «Эль». Это имена Исраэль, оно вот так вот и пишется. Исраэль. Да, вот это, ну, я не знаю, насколько видно на картинке. Исраэль, ну, это здесь снова игра слов. И боролся с ангелом. Ваюхаль. И преуспел. Баха ваитханен. И ангел плакал и умолял его. То есть снова у Якова есть потенциал бороться с божественными посланниками, даже с божественными посланниками. Малах – это божественный посланник. Мы сейчас оставим за пределами ту историю с Берешит, там она разобрана подробно. Ну, скажем так, что Яков убежал от какой-то ситуации, убежал к Лавану от какой-то ситуации. Очень долго жил у Лавана, очень многому научился, очень во многом вырос, возвращаясь домой. Он еще не готов встретиться с той ситуацией, от которой убежал. И Всевышний посылает ему ангела как упражнение в той ситуации, от которой он убежал. Какая-то ситуация, кто-то, кто напал ночью на Якова, может быть божественным посланием в его жизнь. И Яков справился с этим испытанием. Яков справился с этим испытанием и счел себя не воспитанником Всевышнего. Яков-то счел себя воспитанником Всевышнего. Яков верно находился в Всевышнем. У Израиля этот потенциал превращается в то, что Израиль чувствует себя равным со Всевышним. Дальше говорит, «Бейтерим цену», а потом он нас в Бейтере отыскал, «Вышами дебер иману», и там он будет говорить с нами. Тот же самый Бейтель, куда идет Яков. Для Израиля это место, где поставили альтернативного тельца, и весь взгляд на Якова совершенно другой. Мы с Богом, а что Бог, да, знаем. Как-то мы с ним встречались, с Богом, на ринге, на татами, и, в общем-то, да, и такой уж он страшный. Может жить такой, такой ген, давать такой побочный эффект, мутируя в народе Израиля. «Ва-Адонай Элоэй Цваот», а Господь Бог войск. На самом деле, военачалие, оно от Господа. И сама победа, она тоже от Господа. Вы думали, что вы воевали против Него, вы воевали с Ним, рука об руку. «Адонай Зехру». Помните Бога. То есть, нужно, конечно же, помнить историю про отцов, но нужно понимать роль Всевышнего в жизни праотцов. И дальше в 7 стихе, собственно, а что, собственно, ты, пророк, от нас хочешь? «Ваата бэуэлэха ташув». А ты сиди себе в своем шатре, охраняй свои границы. «Хэсэту мишпат шмор». Храни милость и суд. То есть мы говорили, что и суд – это как бы поступать по закону, и хэсэд – милость, которая превозносится над судом. То есть закон смягчается, закон дается на вырост, чтобы ему становиться добрее, чтобы общество совершенствовало и перерастало закон. «Выкаве или лэха тамид» – «и уповай на Господа всегда». То есть хорошо заниматься политикой, хорошо сидеть в своем шатре, охранять свой шатер, делать свои границы. Это все правильно, беречь свой шатер правильно. Но поддерживай справедливый закон о своей стране, в своем народе. Удаляйся от обмана, от всего удаляйся. И надейся на Всевышнего. Не на Ассирию, которая очень сильная. Не на Египет, который очень сильный. Надейся на Всевышнего. Можно надеяться, как это сегодня происходит, на Соединенные Штаты и смотреть, что Соединенные Штаты скажут Израилю. Можно надеяться на свою армию. Я не застал это, конечно, но мне рассказывало множество солдат, которые воевали в шестидневную войну. В шестидневную войну в 67 году были освобождены Иерусалим, Хеврон и многие другие древние исторические земли. И впервые прозвучал Я прошу прощения за технический недостаток. Кто-то может сказать, на каком этапе я пропал? На каком стихе я пропал? Кто-то может написать? На шестом, на седьмом стихе, да? Хорошо. «Ве Адонай Элогей Цваот». А на самом деле Господь, Он Бог воинств. На самом деле всякая победа, она от Господа. Адонай Зихру. И Господь в памяти, то есть всякое памятование, оно в Господе. «Веата», а тебе что нужно? «Бэлеха ташув», сиди в своем шатре. «Хэситу мишпат шимор», храни милость и суд. То есть суд в смысле, что действуй законом, действуй установленным правилом взаимоотношения между человеком и ближним. А хэсет – это милость, то есть это суд должен становиться добрее, то есть суд должен смягчаться, в этом направлении нужно двигаться. «Векаве эль ойлеха тамид» – и надейся на Бога своего всегда. То есть ты должен понимать, что победа, победа над чем угодно, любая победа в твоей жизни, она придет от Господа. То есть ты делаешь усилия, Господь благословляет дело твоих рук, ты стараешься, двигаешься, но победа, она приходит от Господа. И я говорил о том, что можно надеяться на Соединенные Штаты. Можно надеяться на Соединенные Штаты как союзника, который еще вытянет, и бояться Соединенных Штатов. Бояться что-то сделать, чтобы Соединенные Штаты не сделали нам плохо, чтобы они закрыли нам какие-то краны, чтобы еще что-то не сделали. Можно надеяться на свою армию. В 1967 году была война, шестидневная война. Израилю удалось освободить Иерусалим. И впервые за многое время израильские солдаты поднялись на Храмовую гору. Израильские солдаты вошли в Хеврон, к могилам Авраама и Сары. И, казалось бы, вот оно время молитвы, благодарности Всевышнему. Но очень много благодарности и очень много восхищения Моше Даяном. Очень много восхищения Голдой Мейер, то есть политическими деятелями. Очень много прославления израильского оружия, израильской армии, мудрым израильским руководителям. Со стороны именно правящей партии имени руководства не было ни одного слова благодарности Всевышнему. Не было понимания того, что это чудо дано Всевышнему. Конечно, конечно, был рав... Конечно, был рав Горен, который трубил в шафаре, и были раввины, которые видели в этом победу Всевышнего. Но правительство говорило, а зачем нам этот датикан? Дати – это религиозный, ну, по игре с Ватиканом. Нам это все не нужно. Даже Фортуне досталась благодарность, а Всевышнему благодарности не досталось. Я попробую, извините, пропал экран. Сегодня такой технический несуразно получается. Человек говорит, надеяться надо было на Бога. И дальше Всевышний говорит про Израиль так. Кнаан Бояду. Израиль стал как купец, как Кнаан. Ханаан – это, конечно, название страны, но Кнаан и Хананин часто используются как купец. Израиль погряз в купечестве, в торговле, стал торгашом. Бейдоя мазная мирма, в руках у которого неправильные весы. То есть мастер по обвесу, обсчету, обману и, ну, если не объегориванию, то объяковливанию друг друга. Ла шокаев. И любовь к обману, к тому, чтобы кого-то обидеть финансово, то есть надуть, обмануть и так далее. И удалось скопить серьезный капитал на этот счет. Вымер Эфраим, ах, Ашарти, сказал Эфраим, вот я разбогател, Масати он, я нашел себя, обрел силу, обрел богатство. Лико легиай, это все мое, все, что я сотворил, я сделал вот это вот своими руками, это моя рука сделали. Ло, мацули, авона, шерхата, и не придерешься ни к чему. Все у меня правильно, смотрите, вот я пришел, у меня тут все мое процветание, оно вот оно в моих руках. Яков тоже идет, Яков, отец Яков, видит, что его благословляет Всевышний, и он видит благословение Всевышнего в своей жизни, видит, что ему Бог дал. А для Израиля, да, Израиль разбогател, но Израиль разбогател, вот пойдя по линии хитрости, и поэтому, да, у него есть коммерческий талант, как у Якова был, но он его использовал, чтобы через надувательство, через обман сколотить себе капитал. Что будет с Израилем? Всевышний говорит, да, мы говорили уже о том, что будет изгнание, мы говорили о том, что Израиль как бы отправляется в исправительное заведение. И Всевышний говорит, «Ваани Адонай Элоэха, а я Господь твой Бог, Господь Бог твой, Мерец Мицраим от страны египетской». То есть с самого начала взялся за тебя в Египте, «Од Ашивха Беоалим Кимей Муэт». Я еще тебя верну в шатры, как было это во времена давние. То есть поскольку вот эти вот гены Якова, они в тебе работают, ну, скажем, были мутации, или ты своими талантами пользовался не во благо, я тебя все равно верну в шатры, я восстановлю тебя, как ты был в древние времена. Я верну тебя в домутационное состояние. И я уже много делал для этого. Дибарти аль-Навиим. Я говорил через пророков. Ванухи хазон арбити. И умножал видения, посылал многие видения. Увият аль-Навиим адамы. И руками пророков размахивая, как бы не только говорил через пророков, я руками водил, руками показывал через пророков, дабы и, так сказать, глухому человеку символами будет понятно. Я делал жесты, делал движения, все, что можно было я делать, я делал, я все равно буду делать. То есть смотри, во всем твоем непослушании я тебя не оставлял. То есть, обрати внимание, ты не можешь указать на этап, вот здесь Всевышний перестал со мной говорить. И Мгилат Авен, и несмотря на то, что с Гиладом был грех, за иорданская часть Израиля тоже приходила в Бейтель и тоже поклонялась Ахшав. Все это было напрасно, все их приношения напрасны. Айубе Гильгаль Шварим, и в Гильгале, это при переходе через Иордан, приносили быков. Гам мизбогтам ки галим аль тельмей шадай. И жертвенников наставили, как борозды на грядке. Вот когда пашня проходит по грядке, есть такие полосы, как волны земли. И вот так вот заставили всю землю жертвенниками. Очень, так сказать, старательные товарищи. Но стараются они не для Бога. Вивьях Яков Сде Арам. Убежал Яков в Сде Арам. Мы помним эту историю. После того, как Яков хитростью получил благословение, он с Ривка слышит, что Эсав хочет его убить. И Яков бежит от Эсава, бежит от своей проблемы в Арам. И там он служит. И что можно сказать? Яков служит там, там большая любовь, там есть Рахель, там есть Лея, ну, все знают эту историю. Но Яков так или иначе начинает служить Лавану за женщину, в этом можно видеть положительное, в этом можно сказать, смотрите, Яков умеет играть в долгую. То есть Яков умеет ждать долгого результата. Я об этом говорил как-то, этом качестве Якова. То есть, кто сегодня будет в своей жизни планировать и 7 лет добиваться своей жены, сегодня все хотят сделать побыстрее, ну, по крайней мере, женами хотят за год-полтора завершить букетно-конфетный период и жениться, и строить семью. Яков готов 7 лет ждать, потом еще 7 лет готов работать. То есть, Якова не пугают тяжелые расстояния, так это можно понять. И это то, что такое качество Якова. Но здесь, как бы, говорится, так, а что, как бы, ну мы, как бы, да, ради материального живем. Яков-то праотец, ну что же за женщину? Он работал 7 лет, и ничего. И нам можно, если за женщину можно, то и за дом можно, и за плазменный телевизор можно, ну еще за что-нибудь тоже можно. То есть Израиль берет какие-то качества Якова и извращает их. А здесь 13 стих и параллельный ему почти так же построенный 14 стих «Винави эля Адонает Исраэль». А Всевышний поднял через пророка Израиль. То есть Яков убежал из Израиля, из страны Израиля в Харан, дальше служил ради женщины, а здесь говорится, а Всевышний через пророка возвращает Израиль в землю из Египта. Убинави нишмар. И если Якова сказано «сторожил за жену», то здесь сказано «через пророка охранял». Пророком был оберегаем Израиль. То есть Яков оберегал сход за жену, тот же самый глагол «Израиль был оберегаем пророков». То есть смотрите, как должен разворачиваться ген. Всевышний выводил Израиль из страны египетской. Тоже ведь процесс, который мог закончиться быстро. Что там идти-то, там не 40 лет ходьбы. Но Всевышний именно раскрывает какие-то долгие процессы, которые должны происходить. В чем суть обращения к языческим богам? Потому что от них ожидается какой-то быстрый результат. И поэтому к ним легче обращаться. Бог, Всевышний Бог Израиля говорит, ты должен совершенствоваться, ты должен становиться лучше, чува, и какие-то этапы духовного развития. Всего этого у язычников нету. Там требования совершенно заниженные. И вообще говорит, смотри, что в тебе заложено, смотри, как ты это используешь, смотри, как эти твои гены использует Бог. И посмотри, и учись, что ты можешь сделать с теми задатками, с той генетикой, с тем заложенной, которая у тебя есть. Это 14 стих. И, собственно говоря, глава должна была бы закончиться на 14 стихе. 15 стих – это часть 15 уже, это часть, простите, 13 уже главы. Но поскольку так разделились на главы, «Эхис Эфраим», там Рурим, «горько разгневал меня», «Израиль разгневал меня до горечи». И поэтому кровь его, прольется, распотрошение его, будет на голове его, будет из-за него. И позор его вернет ему Господин его. То есть все, что Израиль позорно себя вел, все, что Израиль позорно себя вел, это все на него и обратиться. Вот такая вот очень непростая 12 глава. Я прошу прощения за технические проблемы. Компьютер мой дышит наладан. Но ничего, с Божьей помощью еще многое сделаем. Так, наши вопросы. А когда они заключали союзы, они жили лучше или нет? Ну, мы видим благословение в Израиле, когда Израиль живет в мире со Всевышним. Яков взял два раза хитрости и обманом. Бог благословил. Как это понимать, что можно обманывать? Лот сожительствовал со своими дочерьми. Страшное дело. Как казалось бы, это такой грех. Обе дочери в родословной Машеха. Как это понимать? Иуда идет к Тамар. Там происходит такое не очень хорошее дело. Но Бог приводит это к благословению. Есть братья продают Иосифа, да, казалось бы, опять-таки страшное дело, да, но сказано, Бог усмотрел, что братья продадут Иосифа, чуть не убьют его, продадут его ишмаэльтянам, что Иосиф столько натерпится. Это все Бог усмотрел. Значит ли это, что можно продавать брата? Нет, иногда как бы Всевышний обращаясь в благословение, то, что мы делаем. Получил ли Яков украденное благословение Исава? Нет, в конечном счете, ведь Яков получает свое благословение. Я хочу дать десятину одному учителю, а мне говорят только в церковь. Тот человек не имеет права брать. Ты вызываешь на проклятие на всю семью. Сегодня нету храма. Нет храма, в который как бы там вы левитам бы давали, а левиты бы коинам давали, и сегодня всего этого нету. Сегодня ваша десятина это память о той заповеди. И десятину вы можете давать туда, где вы получаете духовный хлеб. Вы можете давать ее учителю, вы можете давать ее, как бы какую-то память. Можете давать ему нуждающемуся человеку. То есть в огромном крестоправлении. У меня есть целый ролик о десятине, где я объясняю историю вопроса, как так получилось, и что сегодня, говорит, не принесешь нам церковь под проклятие. Почему нет? А если вы у кого-то учитесь, и какой-то человек вам дает духовную пищу, почему бы не поделиться с ним материальным благом? Такой непонятный момент, когда пришли братья Ишуа, это Иван от Ивана 18:6, и тогда вот сказал, и они отступили и пали на землю. Почему они упали на землю? Вполне возможно, что они упали не на спину, а простерли ресницы, то есть они отступили и поклонились. Вот. Может быть, множество разных вариантов понимания, опять-таки, поскольку место непонятное, то каждый в силу того, во что раз и комментирует, я только свою версию сказал. Вот. Есть ли такое понятие, как чистилище? Это общевытекающее понятие, я бы сказал. Хотя, наверное, найдутся люди, которые будут говорить какие-то стихи, которые на это указывают. Но я думаю, что это общее понятие. Бороться с Богом – это не всегда плохо. Ну, мы видим, например, Моше, который говорит Всевышнему, или ты их простишь, или сотри из книги, которую я написал. Это плохо или хорошо? Мы видим Авраама, который стоит перед Всевышним и говорит ему, владыка мира, разве не сотворит суд, разве ты не пощадишь этот город? Мы видим Хизекию, царя Хизекию, которому сказали кто-нибудь, не абы кто, пришел пророк Исаия. Вы представляете, пришел пророк Исаия, это такой пророк с тремя печатями, с хорошим паспортом пророческим, и сказал, Хизакия, заверши свои дела, подбей свою бухгалтерию, потому что ты умрешь и не выздоровеешь. Что Хизакия делает? Он не плачет, поворачивается спиной к Исаии, и говорит, игнорит его полностью, и молится Всевышнему, и говорит, ты же знаешь, что я ходил перед тобой, что такое? Не успел Исаия со двора выйти, его возвращают и говорят, Тут концепция меняется. Иди, скажи, я услышал молитву, добавил ему в жизни 15 лет. Это не борьба с Богом? То есть тебе пришел пророк, сказал тебе, приведи свои дела в порядок. Ты хочешь, чтобы с пророком Исаии спорить? Но Хиски думает, а дай-ка я попробую. И смотрите, у него получается. Это не значит, что надо грешить. Это значит, что в каких-то вещах можно сказать, мы можем сказать с таким же успехом, но если Бог послал болезнь, то пусть человек болеет. Вот. Да, мы же как бы постоянно, да, наша молитва, наше участие, сотрудничество с Богом. Здесь Ишар, Эль, слово Ишар не обязательно означает бороться, скорее всего, совластвовать, сплетался, да, то есть сотрудничал с Богом. Это не означает прямое противостояние такое, да, в слове Исаии. Владимир, это вы повторили вопрос, спасибо. Ну, я постарался ответить. Вот. Иногда нету однозначного ответа. Особенно в Евангелии от Иоанна. То есть я помню это место, 20-30 разных комментариев, которые объясняют, почему они упали, как они упали. И когда много комментариев, можно просто сказать, я не знаю. Вот. Спасибо всем. Спасибо за вопросы. Простите за технические накладки. Божьей помощью увидимся завтра на том же месте, в тот же час. И пусть наша учеба будет молитвой за возвращение пленных домой в скорости целыми, живыми, невредимыми. Шалом.